В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам пришел Михаил Павлев, политолог. Михаил Ярославович, здравствуйте.
Говорят, на самое умное, я так понимаю.
Сейчас посмотрим.
Вы даже только начали. Даже не сомневайтесь.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с коррупционного скандала начнем. Это
самая любимая.
Это склонение Зеленского к переговорам все-таки, или про что это?
Ну, естественно, это ровно про это. Я вторую неделю уже, когда началась эта вторая итерация, второй подход к штанге НАБУ, да, в этой всей истории. После летнего первого кризиса, сразу говорил, что есть прямая взаимосвязь неудачного визита Мэтью Уитакера, это постпред США при НАТО, который был в Киеве, получил, по большому счету, отворот-поворот от Зеленского по части переговорного трека. Ну и после этого все это было активизировано и актуализировано. А материал фактически был уже в избытке достаточно, ждали немножечко там, чтобы, скажем так, совокупность факторов сложилась и по части ударов российских ВКС по энергетике украинской, и по части ситуации на фронте. Ну и, естественно, все началось с энергетики, а сейчас уже далеко уехало и поехало уже у меров, там уже и самое ближайшее окружение Зеленского, и Шефира. И вот сегодня заявление о том, что и он там фигурирует в обвинительной части, ну, пока упоминается просто. Соответственно, контекст ровно такой, я думаю, что у него будет шанс сохранить лицо, но совершенно не факт, что, имеется в виду, сохранить лицо в том смысле, что не сохранить власть, а лицо, и не оказаться под уголовным преследованием. Вот, а по части конструкции власти, ну, я бы был пессимистичен на их месте. Мне кажется, доживает последние дни вот этот режим личной власти. Ну, или, хорошо, дуэмвирата этого, правящее семейство этого, прости господи.
Ну, как говорят, кстати, что якобы даже отказались там с, уже кто-то из Зеленским отказывается, в общем, лишний раз встречаться,
и с Умеровым,
да. Ну, то есть, просто интересно, как это говорится, все, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. Американцы же прекрасно понимали, что происходит. Ну, наверняка.
Послушайте, давайте так еще раз. Никогда для них не существовала проблема коррупции как таковой, существовала проблема управляемости украинской власти. Созданы эти институции антикоррупционные, так сказать, были еще при Порошенко, экстремисты-террористы, созданы, естественно, с подачи правящей тогда демократической партии. Демократическая же партия вместе с Лондоном и европейскими столицами стояла за летними событиями, да, кордоном, Майданом и всем остальным. Вот сейчас ситуация обязала именно администрацию Трампа во все это ввязаться. По части отказа от встреч. Ну, во-первых, вряд ли были сомнения у людей, которые сами запустили этот процесс относительно перспектив репутационных потерь. Скорее, надо говорить, что действительно вброс о том, что была встреча Уиткофа с Умеровым в Майами, вероятно, соответствует действительности. Жду сейчас еще подтверждения с той стороны. Вот, и, соответственно, ну, во-первых, мы еще не знаем, может, и произойдет эта встреча в Стамбуле Уиткофа и Зеленского, да.
А чтобы что главное?
Ну, история очень простая, возвращение. То, что ровно то, что обещал Трамп Путину во время последнего телефонного разговора, это вернуть в конструктивное русло Киев и европейские столицы. Именно поэтому, так как это не удалось сделать быстро, был, ну, назовем так, давайте, перенесен Будапештский саммит, да, или отложен Будапештский саммит, саммит лидеров, если угодно. А вот сейчас такая перспектива появилась.
Звучит экзотично, честно говоря.
Это просто инсайды, понимаете, потому что у кого-то они, у кого-то их нет.
Ага, и вы так их мне легко распоряжаетесь,
интересно. Суть в том, что я уже публиковал это и как бы и говорил не раз в комментариях и на телевидении.
Ну, просто интересно, что хорошо вернуть, а зачем, в принципе, Трампу возвращать Зеленского в конструктивное какое-то русло с учетом того, что Украину и Европейский Союз можно даже не спрашивать, если бы Трамп хотел договориться с Путиным лично.
Давайте так, а без участия Украины остановка военных действий полномасштабных на территории Украины в том ключе и в том формате, как это необходимо Москве, нам, да, невозможно.
Зеленский бы уехал в Полярную Сову, было бы возможно, как минимум. А,
для этого нужно его припроводить туда. Кто? Да? Лично мы с вами начнем этим заниматься, припровождением.
Не на нашу зарплату, как говорится, это происходит.
Как я вас понимаю, да. Вопрос не об этом, конечно же, а в том, что, ну, давайте так, любые переговоры и любое завершение войны лучше, чем продолжение войны, потому что гибнут наши люди, вот и все. То есть, если этот новый подход к штанге Дональда Фредовича увенчается успехом, и это будет приемлемая конструкция, которая обсуждалась в Анкоридже, а потом после этого в Вашингтоне он обсуждал с ними, а потом это обсуждалось и во время телефонного разговора, потом обсуждалось во время разговора Трампа и Зеленского в Вашингтоне. Вот если эта формула, вероятно, давайте так, в формате предположений, касающихся и Донбасса, и линии разграничения, и не вступления в НАТО, и гуманитарных вопросов, а мы видели, что американцы эту работу вели, и в том самом деле, в самом пункте из 12, точнее, плане из 12 пунктов, которые Европа опубликовала, гуманитарные вопросы были, и на Украине гуманитарные вопросы были приостановлены по части ОПЦ и языка. Так вот, если все это будет сейчас возможно оформить, это будет выглядеть надежно и конструктивно, то почему нет? А Трампу ведь, послушайте, Трампу ведь и трампистам, да, очень нужна эта история, потому что на самом деле никуда не отменялась их магистральная задача выстраивания новой системы безопасности в Европе и новая сделка с Москвой.
Ему вообще не нужна безопасность в Европе. Ему... Он отожмет активы, которые плохо лежат, и все.
Ему нужна Европа как рынок сбыта.
Так он уже это сделал.
Правильно. А для этого, чтобы ситуация не менялась, все должно быть зафиксировано, все должно быть устаканено и урегулировано, что называется. А Москва ему очень нужна, потому что они не могут себе позволить, учитывая, что они, давайте так, китаефобы, да, вот эта новая генерация политиков американских, да, им точно не нужно сближение, продолжение сближения Москвы и Пекина. И, соответственно, им нужна эта сделка. Плюс им нужна, конечно, сделка по ядерным вооружениям, по стратегическим вооружениям. Это все действительно...
Ему нужна сделка.
Конечно, конечно. Послушайте,
он когда бы мы... Он бы не нагнетал, если бы ему нужна была сделка.
Я всем рекомендую настойчиво прочитать, хотя я этого не делал, книгу Трампа «Как заключать сделки». Он же действует в любом вопросе, ровно в этой примитивной логике.
Я читала эту книгу. Именно поэтому я понимаю, что у него просто ничего не получится. Потому что у него эта логика срабатывает только в контексте тех людей, которых он прижимал. И в любом случае, когда он наталкивается на определенные препятствия, с которыми он не понимает, как работать, потому что он не гибок, в этом отношении вот это стопорится, и в этом отношении
застройщик,
страшные
очень просто.
Санкции и так далее. Но, как бы, да, Россия это, не, извините, там не укатанная в асфальт территория, на которой можно что-то построить. Поэтому вы читали заметку в «Аксиосе» сегодня?
Я не читал в оригинале, но я прочитал все, что они озвучивали.
Ну, по поводу планов, что якобы 28 пунктов, да, кто-то вдохновлен
Кирилл
планом.
Дмитриев, да,
да, да, вот это все 28 пунктов. Из этих пунктов там вообще ни слова не сказано про тезисы России по гарантии безопасности для России. Там про все, что угодно, кроме интересов России.
Ну и тем не менее, мы не выходим из этого общения, мы продолжаем с ним общаться, потому что, повторюсь, любой мир лучше любой войны. Это раз. Если тем более возможно заключить это мирное соглашение, повторюсь, на наших условиях, на приемлемых для нас условиях. Во-вторых, никто не отменял того, что там Европа глобальная, часть, точнее, Европы готовится к экзистенциальному кризису конца десятилетия, и России нужны и ресурсы, и свободные руки, России много чего нужно. Война должна закончиться. Это в интересах России, безусловно. Понимаете? Только она должна, конечно же, закончиться на условиях России. Вот и все.
В этом и проблема. Никто условия России не хочет выполнять.
Американцы вполне себе не против, по крайней мере, я уверен. Значит, не было успеха Анкориджа, не было...
А какой там успех-то был? Он просто был, Анкоридж. А дальше-то что? А дальше санкции против Лукойла и
Роснефти. Я бы все-таки рекомендовал тогда прислушиваться к тому, что говорят наше военно-политическое руководство, которое позитивно отметило итоги Анкориджа.
Ну, итоги, да, но после Анкориджа уже прошло сколько времени?
А что произошло не так, не в рамках логики Анкориджа?
Санкции, знаете, вот когда... санкции вводились. А ядерная эскалация происходит с трамповской стороны? Происходит.
На словах, она не происходит по факту. Давайте так, вот когда мне говорят, что Трампа носит из стороны в сторону, я им говорю, ребята, он не сделал ничего из того, что не говорил бы во время, собственно, избирательной кампании. На самом деле он, это не просто Трамп, за ним стоят много групп, достаточно влиятельных и серьезных. И МАГА, там, новые правые, если угодно, фронтмен которых Джей Ди Венс. и эстеблишмент республиканской партии во главе с Рубио, и Уолл-стрит, которая ориентируется на Джареда Кушнера. Это три ключевые группы влияния при Трампе. Да никто ему, извините, бесогонить не позволит. Да он и сам не хочет, на самом деле. Он эксцентричный дед, это вне всякого сомнения. Но то, что они в целом придерживаются своей линии, на завершение украинского кризиса они придерживаются его. И, понимаете, вот здесь не нужно путать их торговую войну, особенно за рынки сбыта углеводородов, которые они развязали против нас, с вообще всей ситуацией вокруг украинского кризиса. Они воюют с нами за рынки, это, безусловно,
есть. Для Трампа есть большая проблема, что, как мы видим, завершение конфликта. И что есть завершение конфликта для Трампа?
Ему все равно.
Вот в этом и вопрос.
Ему все равно, как оно закончится.
Нет, подождите, он для него закончится, это просто пушки перестанут стрелять. А там хоть в холодной фазе, хоть в другой, хоть 30 лет воюете. Но для нас-то это не выход.
Ну, в том-то и дело, и это хорошо. Это хорошо, потому что, в общем-то, он готов на наши условия.
Если бы он был готов, он бы да, уже а Зеленского он... прижучил бы давным-давно.
Серьезно? А как да. он должен был это сделать?
А что, у него инструментов нет?
Есть. Вот. Только у него есть... Смотрите, а у него есть серьезные ограничивающие факторы. Вот он сейчас он делает то, так. что он может. Эти факторы называются торжество и главенство, никуда не девшееся, глобалистских евроатлантических медиа. Трампу плевать глобально на то, что происходит в Европе, кроме рынка сбыта, естественно. Да. Но у него, ему сильно не плевать на выборы в обе палаты парламента, которые будут следующей осенью. Избирательная кампания, которая, по большому счету, стартует в конце зимы, весной уже. Так вот, сейчас нарваться на мощнейший пресс глобалистских медиа, а он проигрывает в полной мере.
Он и так нарвется. Он и так нарвется в любом случае.
Ну, сейчас они, сейчас они делом Эпштейна заняты. А вот если бы он сейчас начал прямым образом, публично склонять Киев к миру, если бы он начал вводить санкции, которые готовы давно. Санкции, например, против Ермака разработаны, подготовлены, еще были при Байдене, чтобы
вот,
вы понимали.
Вот, чего он не ввел-то?
Так вот тогда он получит клише, что он в лице Украины получил новый Афганистан. И он не может себе этого позволить. Я бы сам, будучи политтехнологом Трампа, запрещал бы ему это делать. А я, у меня почти 100 избирательных кампаний, я знаю, что такое. Никогда бы они это делать не стали. А вот сейчас они действуют исподволь так, чтобы не получить эту самую оплеуху.
Если кто-то избегает драки, его, скорее всего, побьют, и еще сверху насыпят.
Да, знаете, как еще в анекдоте про Рабиновича. Когда меня нет, вы можете меня просто побить.
Да. А, кстати, не ваши источники, вот, говорят.
Про смотрите. Рабиновича?
Нет,
да сколько
не
угодно.
Нет, не про Рабиновича. У Рабиновича свои источники. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Рейтеру, что Киев получил сигналы о пакете предложений США по прекращению войны, который Вашингтон обсуждал с Россией.
Ну, это просто коррелирует с тем, что знаю я и чем
мне
я расслабляю.
Мне кажется, это приглашение опять на какие-то эмоциональные качели нам сесть и опять как-то надеяться
ну,
на что-то.
Мы живем в эпоху Инстаграма, это наши все эти эмоциональные качели.
Экстремистская это самая структура надо
напоминать. А я именно для того, чтобы врага знать в лицо, поэтому и произношу.
Нет, нам нужно принять, что это экстремизм, террористическая группа,
принадлежит запрещенная мета.
Но, смотрите, история с Трампом, почему, например, я очень скептически настроена, да, потому что, понимаете как, мы заинтересованы в гарантиях безопасности для того, чтобы Украина перестала быть вот этой вот ядовитой язвой, угу. которая все отравляет вокруг,
да.
которая подзуживается европейцами. А Трамп заинтересован в том, чтобы просто вписать свое имя в историю, что Трампа послушали, и войны прекратились. Он прекратил 8 войн за свой избирательный срок, все.
Смотрите, это, конечно же, от деда понты для бедных. Его команда, давайте так, заинтересована в сделке с Москвой. Точка. Гарантированно, уверяю вас, они в этом сильно заинтересованы. Но не хотят нести репутационные издержки. Повторюсь, они мыслят сейчас только в повестке выборов. Вот то, что сейчас в некоторых муниципалитетах они, в общем-то, получили, мягко говоря, по мягкому месту, да, очень прилично от демократов, то есть проиграв даже в нескольких колеблющихся штатах. Но для них тревожный сигнал. Они сейчас ну, полностью сосредоточены только на избирательной кампании. И все, что мы видим во внешнем контуре, это отражение их внутриполитического контекста. Повторюсь, это не отменяет тех торговых войн, которые они ведут вполне себе осознанно и вполне себе целенаправленно.
Просто интересно получается, мир-то меняется в любом случае.
Изменился
а есть ощущение, что Трамп... как бы не хочет признавать, что мир меняется, и хочет вернуть некое былое величие Америки просто тем, чтобы на кого-то цыкнуть, на кого-то шикнуть, использовать шантаж, угрозы, манипуляции. Больше ничего. И вообще не проявляя никакой гибкости. Если бы ему хотелось, даже, как помните, как в первый раз в Рияде встречались, тоже сделку какую-то продавали, редкоземельные металлы, Арктика и так далее. Но тогда уже стало понятно самим американцам, слава богу, что мы не сначала заключаем договоренности, а Украину оставляем за скобки. Сначала вы решаете вопрос с Украиной, который, в принципе, вы тоже инициировали. А потом мы с вами про редкоземы, про Арктику, про Северный морской путь, про спасение тушканчиков, про что угодно. Но вот Трамп не делает этого.
Да это вам так кажется, что он не делает. На самом деле, повторюсь, для меня более чем достаточно сигналов, подтверждающих, что работу определенную они ведут и с европейцами, и вот сейчас с Киевом.
А время на кого работает?
На нас, безусловно, работает.
На нас работает?
Конечно.
Вы считаете?
Абсолютно точно.
Ну хорошо, а разве вы не думаете, что американцы, так же, как и европейцы, ждут, когда количество санкций перейдет в качество санкций, потому что они не могут себе даже допустить мысль, что Россия где-то может быть, а, права, и, б, одерживать какую-то победу?
Ну, давайте так, не надо путать идеологически ребят зашторенных из прошлой администрации байденовской, да, и все-таки вот этих ребят из МАГа, может быть, вы правы по части республиканского эстеблишмента, вполне себе, и конкуренция между Венсом и Рубио, и этими двумя башнями, если угодно, там, конечно же, присутствует. Но вот такой вот Москва очевидное и однозначное зло, вот для этих ребят из МАГа, этих новых правых, нет такого.
Не про зло. Невозможно, чтобы из Москвы формировался некий центр силы. Вот это невозможно.
Вот мне кажется, как раз по этой части у них сомнений никаких нет, и они вообще, ну, по крайней мере, повторюсь, вот эта башня МАГа, которая там, да, вот ребята новые правые, и плюс Биг Тех, которые...
Там нет башни. Башни здесь. Там не башня.
Давайте придумаем какую-то формулировку им. Крылья Белого дома, если угодно. Да, вот то, которое сейчас развалили под бальный зал.
Пожалуйста, да, так.
Вот. Они вообще не про геополитику, эти ребята, вот, которых возглавляет Венс, если угодно. Хорошо, фронтменом которых является. И повторюсь, вот те весят Маск, банда PayPal, все, которые стоят за всей этой историей. Большая. Плюс Пентагон, естественно, плюс там всякие Lockheed Martin, Boeing и все остальное. Они про геоэкономику в первую очередь. И они вообще сторонники вот этой доктрины Монро 2.0 нового извода, совершенно точно. Они признают факт наличия многополярного мира. Я в этом абсолютно убежден.
Да, и шантажируют этот многополярный мир, если он начнет создавать свои какие-то
условия. А вы бы на их месте
условия.
Не действовали соответствующим образом?
Ну, вы знаете,
каждый про свое.
Нет, речь про другое. Выиграет только тот, кто наиболее адаптивный к данному времени. Потому что они пытаются вернуть былое величие штатов в формате это... после Второй мировой войны.
Честно, я этого не вижу, потому что мне кажется, что да, есть закидоны, что называется, у деда Дональда Фредовича. То есть ему... Есть такой аспект, что ему хочется, чтобы все его хвалили, говорили, что он заключает блестящие сделки, что он остановил кучу вон. Есть такое, это все правда. Но он не один, не надо думать, что он прям самодур, и все прям бегут за ним стройными
не
рядами.
Не говорю, что самодур, нет. Есть ощущение, что, может быть, даже кто-то из его окружения немножечко затих, потому что, как это, важно переждать это время. А потом, может быть, с кем-то еще договариваться.
Им предстоит еще ключевая схватка за кандидатство от республиканской партии. Но раньше того они будут с нескрываемым удовольствием наблюдать страшную грызню в составе демпартии, которая сейчас... у них тихая революция разворачивается, леваки наступают, что называется. Но мы вообще сейчас немножко не про это, хотя экзистенциальный этот кризис Соединенных Штатов, я не говорю сейчас там про падение доллара, про революцию, вот все, что это обычно наши эксперты несут на колесицу, но то, что кризис им предстоит, вне всякого сомнения, внутриполитический кризис.
Вы говорите, что ему надо...
И поэтому время работает на нас.
Ему выгодно замириться, например, договориться, даже не замириться, а договориться с Москвой.
Совершенно
Но
точно.
Если бы ему выгодно было договориться с Москвой, то вот все-таки, подчеркну, в отношении Зеленского он бы действовал, может быть, каким-то образом более
еще
активно.
Раз.
Подождите, плюс история. Военно-промышленный комплекс, куда девать? Он же черным по белому сказал, мне вообще все равно, кто прав, кто виноват, я продаю оружие. Куда оно потом дальше идет? Это вот уже дело десятое, хотя Госдеп должен подтверждать каждую сделку.
Совершенно верно, да. Ну, я не вижу никакого противоречия в этой ситуации, потому что никто в здравом уме и трезвой памяти не откажется от рынков сбыта, не откажется от собственных доходов, тем более ВПК – это заметная часть его спонсоров, скажем так, да. и он всерьез как бы прислушивается к их мнению. Ну, то есть все, что завязано на Пентагон, и все, что завязано на военно-промышленный американский комплекс. Что, да, повторюсь, сделки с Москвой. Давайте посмотрим еще раз, повторюсь, на очень простую логику. Ему эта сделка нужна. Он это прекрасно понимает, потому что большинство в его команде все-таки считает ключевой и совершенно заслуженно ключевой проблемой, считает Китай. И сближение Москвы и Пекина для них проблема. То есть, по крайней мере, если не отмотать назад, то приостановить
вспомнили
это все.
Вспомнили старика Киссинджера, да.
Вот,
да.
Им все это, безусловно, очень нужно. Плюс, конечно же, ну, их интересует и экономическое взаимодействие, вне всякого сомнения. А при этом есть рынки, в первую очередь, европейские, за которые они с нами будут конкурировать и все шаги в этом направлении предпринимать. И мы это наблюдаем тоже. Но, повторюсь, у нас есть ключевое требование. Мы готовы выходить на большую сделку только после того, как Трамп решит проблему Киева, то есть решит проблему украинского кризиса. И здесь повторю снова то, что уже говорил. Мы выходим на то самое кольцо, когда Трамп говорит: «Я это решу», но оно не решается. Оно не решается сходу, потому что существуют глобалисты, существует Евроатлантика, оставшаяся в наследство от предыдущей администрации, существует Лондон, существует Брюссель,
значит,
существует
не
Берлин.
Это не так критично.
Для того, чтобы решить так, как нам представляется простым это, то есть сабельным наскоком, ему нужно подставиться. Ему нужно подставиться, повторюсь, и из Украины ему быстренько сделают новый Афганистан. Он этого себе позволить не может.
Больше, что же ему сделают? Европейцы что ли сделают ему новый Афганистан?
Естественно, все британские, европейские, американские демократические медиа, демократические не в плане там подхода, а ориентированности на партию, мгновенно превратят Украину для него в новый Афганистан. И это уже будет разговор даже не про Конгресс. Это уже будет разговор про следующее выдвижение
только
от республиканской партии.
Это возможно только в том случае, если Трамп действует в отношении, как это, Зеленского, например, в одиночку. Но есть Российская Федерация. И если бы это была работа сообща, то никакие пугалки и риски...
А мы свою работу делаем.
Вот в этом-то и дело. И 4 года уже делаем, и пока конца и края не видно. В этом вопрос.
Можно подискутировать на этот счет. Копится. Накопленная, если есть понятие усталость металла, накопленная усталость украинской, скажем так, обороноспособности, она присутствует.
Но каким-то образом все равно этот пациент на ИВЛе пока держится. Здесь вопрос в другом. Трамп решает что? Вешает все на Зеленского? Как вот на этого украинца повесили северные потоки? И что вместо Зеленского приходит какой-нибудь человек, который менее токсичен? Или что?
Давайте так. В принципе, на этой территории институциональной, если угодно, в этой химере, если угодно, да, если говорить языком Гумилева, сейчас нет предпосылок ожидать человека... Даже не просто там Россия ориентирована или пророссийского, а человека со здравым подходом. К сожалению, та конструкция вот элит, да простят мне подлинные элиты, это сравнение на Украине, которые сформировались после 2014 года, ну, не позволяет внутри себя это родить. Но, опять же, как человек, глубоко знающий, что такое Украина, многие там годы проработавшим с большим бэкграундом, могу сказать так. После завершения полномасштабных военных действий этот огрызок не жизнеспособен. В горизонте до 10 лет он прекращает свое существование, так или иначе.
Михаил Павлев с нами, политолог. Новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Михаил Павлев с нами, политолог, и здесь интересна еще новость. Вот прямо сейчас пришла. НАБУ поставила на паузу публикацию материалов по коррупционному делу против Миндича, пишет местное издание «НВ». По его данным, это связано с военным положением в стране.
Ну, новое время, это, если мне изменяет память, Томашу Фиалі, принадлежит тому же, который стоит за украинской правдой, злейший враг Зеленского. Мне кажется, как раз с полетом в Стамбул Зеленского связана эта пауза, если угодно.
Вот как пауза, вот он. Торг идет там какой-то.
Так, точно, вы абсолютно правы, да.
Так, слушатель Сергей пишет нам, почему Евросоюз решился на войну с Россией-то? Европейский, немецкий бизнес не смог противостоять этой войне, но имеется в виду гражданский бизнес, не ВПК, конечно же.
Да. Слушайте, проще некуда. У нас принято полагать, что там совсем идиоты и дураки какие-то, и малохольные вставки Гитлера. Да, но на самом деле это не так. Да, буквально вот на днях был большой разговор с ребятами-германистами, что вынесла волна, скажем так, вот 90-х, если угодно, начало нулевых, на поверхность, там, набор политиков таких достаточно своеобразных, типа Бербок там и иже с ним.
Это вы толерантно выражаете. Своеобразных.
Ну, мы же в эфире все-таки, да?
Да, Роскомнадзор, да-да-да, не забываем.
Но по факту за ними там вполне себе зубастые, хищные ребята стоят, за которых там века и века колониализма и всего остального. Вот, соответственно, у них очень простая ситуация. Опять же, когда мы говорим про экзистенциальный вероятный кризис, и он в первую очередь коснется, ну, скажем так, циркумбалтийских стран, то есть это Прибалтика, Польша, финны, скандинавы, немцы, вероятно, Британия.
Реваншисты в какой-то степени.
История для них очень простая. Если они не попытаются перевернуть вот этот стол, да, что называется, и не попытаются раскачать Россию, получив, ну, давайте так, в формате а-ля 90-е безраздельно ее ресурсы, им конец. Им конец как геополитическому центру, им конец как центру влияния политическому, конец как экономически мощной базе какой-то. То есть они понимают, что время их уходит и заканчивается. Если они понимают при этом, что шансы вот на это самое с Россией, ну, просто не то, что минимальные.
Войны, в смысле, крупные.
Но они не собираются лезть в большую войну. Я уверен, что да.
А зачем Писториус тогда говорил?
Ну, у Писториуса тоже определенные свои задачи. Перед ним поставлен план перевооружения, и он очень боится, конечно, его не выполнить, потому что Писториус, ну, мне опять же ребята называют, что он, наверное, единственный такой сколько-нибудь субъектный политик в Германии.
Вот, ну, не под влиянием.
Во-первых, очень популярный, а во-вторых, как бы, ну, там, в долгу играющий, как бы, да, не сравнить с этими там мерцами блэкроковскими и же с ним. Вот, так. Или там Йенс Шпан и тому подобные персонажи. Смысл вот-то в чем? В том, что они, конечно же, понимают, что вот цепочка кризисов, которая позволит им сохранять, во-первых, санкционный режим против России, да, во-вторых, продолжать сдерживать развитие России, которая вынуждена будет расходовать на военные нужды какие-то, бюджеты, которые могла бы на инфраструктуру, в конце концов, там, на железные дороги, на порты, на развитие Севморпути эти деньги расходуют. Да много на что вообще, да, и импортозамещение никто не отменял. Соответственно, все это работать в их представлении будет на них, и к чему они стремятся, и это главная их задача, это резкое, как они предполагают, в горизонте 3 лет сокращение доходов российского бюджета от экспорта углеводорода.
Все развалилось, да.
Для этого они рассчитывают перекрыть, гарантированно будут пытаться перекрыть Балтику для экспорта, а это Услуга и Приморск, если не изменяет память, порты, да, наши, и Черное море. Для этого на южном фланге Франции активно присутствует. В Румынии, это уже практически доминион французов, и, естественно, сейчас же Молдавия, соответственно, Кейс-Приднестровье может быть разморожен. То есть вот блокировка тотальная, причем, ну, опять же, не в военном, скорее всего, формате экспорта на Балтике и значительной степени на Черном море, не рассчитывают на 30% сократить.
Но подождите, блокировка моря, это казус белли.
В том-то и дело, что они во-первых, они уверены, что да, во-вторых, они будут искать такие форматы, которые, естественно, в их представлении не приведут, опять же, при пересечении той самой экзистенциальной линии, во-первых, тотальной войны, во-вторых, войны с применением тактического.
То есть они уверены, что
цепочка именно конфликтов
в их, как бы, как это, воевать в их контексте, в их допустимых рамках.
Очень на это рассчитывают, понимая, что это на тоненького, понимаю. Повторюсь, достаточно. Вот надо понимать, что для них-то шансы другого. Они закончатся через 10-15 лет, как вот геополитический и экономический центр. Просто закончатся.
Так нет, они закончились уже, потому что у них нет ресурсов, в смысле, на перспективу. У них пока что есть, да, военно-промышленный
комплекс. Пока экономика у них есть, еще нет, да, как бы там ни было. Пока, при том, что там и стагнация кое-где уже, да, как бы, но пока они еще чем-то являются. Но у них нет ни ресурсов, по большому счету, они...
Американские будут ресурсы, только дорогие.
Во-первых, это да. Во-вторых, как бы все, что дорого, все не позволит им стать сильнее Соединенных Штатов или хотя бы сопоставимы. А это, конечно же, их не устраивает.
Послушайте. Как говорят, что да, у американцев были два плана. План Маршалла они уже распечатали, а теперь пора распечатать план Моргентау.
Только может быть, они уже его и распечатали.
В другом варианте, по сути.
Совершенно верно. Поэтому, да, план идиотский, план сумасшедший, но от другого у них ничего не останется. Они, конечно же, вероятно, там речь будет и про другие какие-то локальные конфликты, которые должны будут связывать Россию. Вероятно, конечно же, это будет и про раскачивание изнутри по всем болевым линиям. То есть никто не отменял британский интеллигенс, они действительно очень крутые до сих пор.
Ну, там Средняя Азия, да,
Средняя Азия, Закавказье, все это, конечно же, присутствует.
Где у них слабое место, что куда можно ударить, чтобы они отползли назад, как вы думаете?
Я думаю, неизбежно это произойдет, потому что их расчет на нашу низкую, точнее, нашу невысокую устойчивость все-таки переоценен сильно. Вот опять же, довелось и не раз как бы просматривать то, что они там, ну, естественно, в переводах, что они пишут в своих военно-аналитических материалах, что они пишут в своих оценках экономической ситуации, вот. Что они пишут о зависимости российского бюджета от экспорта углеводородов? Все-таки они все это сильно переоценивают, и мне кажется, они попытаются сделать то, что они говорят. Ну, слушайте, Писториус говорит, что 29-й год, а может, это вообще последнее, типа, мирное лето у нас, да? Это, конечно, гиперболизация, и он ссылается на там вполне конкретного немецкого журналиста, но тем не менее, они действительно к концу десятилетия готовят вот этот кризис с попыткой остановить наш экспорт. Плюс попытка раскачать все, что можно. Но мы не сломаемся так, как они рассчитывают. А у них очень быстро это... Блокировалки и ломалка быстро сломается окончательно.
Думаете, сломается? А может быть, надо будет сломать все-таки?
Зачем?
Ну, потому что странно... Понимаете, послушайте, у нас
они,
тоже расходуются
они
ресурсы.
Они нам все равно тоже нужны, как рынок сбыта.
Да подождите, этот рынок сбыта... Ну, во-первых, сейчас они все это поломали. Не знаю, при каких обстоятельствах они скажут, а, мы все передумали, давайте, все, американские СПГ. Не надо, вот через услугу будем гнать, значит, с Новатека. Здесь другое. Мы говорим, что как бы мы и так справляемся, да, но модно же у нас рассуждать, что Трамп там связан, республиканцы, демократы, вот это все. Да. У нас тоже внутри происходят определенные процессы, которые тоже влияют на нашу позицию извне. Поэтому постоянно говорить, что нам все нипочем, и мы можем еще так же 15 лет, но это в пользу бедных.
Смотрите, я это не утверждал, но... То, как они себе это видят, но это просто не реализуется, скорее всего. С другой стороны, а нафига, извините, нам лезть самим на рожон? Если говорить откровенно, по конвенциональным вооружениям, они все-таки нас превосходят, по конвенциональным вооружениям. И по части, там, опять же, у них сейчас очень интересный, кстати, был в Стокгольме, в июне был очередной слет Билдербергского клуба.
Да,
известных рептилоидов, такой, известнейших, да. Я прям посмотрел специально, а кто же там собирался, и о чем они говорили, слухи доходили определенные, да, 40% участвовавших там, это представители Бигтеха, это компании, работающие с ИИ, это военный ИИ. Это,
конечно, они будут, да, работать.
Цифровое НАТО, это то, чем они сейчас занимаются. Вот перевооружение именно в этой сфере, роботизация максимальная, вот в этом направлении они идут.
Здесь
безусловно.
Есть другая история. Здесь, если вспоминать Лидлгарда, стратегию непрямых действий, где он говорит, что как бы основная задача – это затупить меч противника, как бы, а его же щит. И плюс мало, например, физически уничтожать противника, потому что вместо одного солдата придет другой солдат. Важно найти такое уязвимое место, которое деморализует их, и все это развалится.
Оно есть, это место, и мы с вами говорили в первом половине нашего эфира.
Да.
Чтобы затупить их меч, нам нужно закончить как можно быстрее украинскую войну.
А есть другое ощущение, что мы себе как бы мы объясняем, что чем дальше мы продвигаемся на Украине, тем это заставляет их все-таки подвигаться к столу переговоров, за которым их сознательно... Но, а есть другое ощущение, что как раз для них, чем дальше Российская Федерация продвигается, парадокс-то в чем, тем больше они... ощетиниваются, что они проигрывают. И в этом отношении вот это...
Смысл как раз в том, что чем дольше Россия, завязшая в этой войне, тем для них лучше. Тем дольше Россия связана по рукам и ногам, бюджетами, инфраструктурой. Слушайте, очень просто. Даже мне доводилось исследовать вопрос относительно того самого углеводородного экспорта российского. Так вот, на сегодняшний день, если им хотя бы частично этот план удастся, у нас будет действительно серьезная проблема, потому что наша инфраструктура на севере, Ледовитый океан, да, она еще много где-то даже не построена. Наши перевалочные мощности на Дальнем Востоке, они загружены под завязку. Наши ЖД-сообщения, например, месторождение нефти и газа Западной Сибири, просто недостаточно для того, чтобы весь этот объем взять и перебросить, извините, с услуги, например, на отгрузку в
как это связано с Украиной, не поняла.
Объясняю. Нам нужно время и ресурсы для того, чтобы это все осуществить и обезопасить себя. Нам нужно не проедать наш фонд, да, запасы наши, и не расходовать сейчас на войну, а увеличивать их. Благо, прошлый год, если мне не знать, на высоких ценах мы даже смогли нарастить это все дело, чего они точно не ждали. Вот. Нам нужно сейчас деньги, которые мы расходуем на войну, направить на инфраструктуру и на импортозамещение.
Для этого войну надо прекращать.
Так точно. Так вот, как раз они заинтересованы как можно дольше нас держать в этой войне, а мы поэтому и участвуем в переговорах, может быть, даже идя где-то на какие-то компромиссы, чтобы ее завершить именно для этого, чтобы создать себе время и возможности.
Понимаете, если мы пойдем на какие-то компромиссы в надежде, что мы высвободим какие-то средства, чтобы развивать, не знаю, там, Северный морской путь и так далее, они все равно будут нам создавать проблемы. Задача основная заключается в том, чтобы создать для нас самих, лично для России, зону безопасности, и чтобы вот эта ядовитая химера прекратила источать свой яд.
Она умрет. Эта химера умрет. Я вам со всей ответственностью заявляю, как специалист по Украине.
Не утащат за собой всех остальных-то еще? По максимуму. И в каком контексте тогда оно умрет? Есть западные области, которые растащат остальные?
Смотрите, если бы мы полагали, что нам нужно, вопреки всему и как бы там ни было, но что называется, ликвидировать эту государственность, да, украинскую, наверное, все бы выглядело немножко не так. А мы, тем не менее, в этом диалоге присутствуем, инсайды о наших позициях долетают определенные, пусть и озвученные западными медиа, не подтвержденные прямым образом нашими военно-политическими руководствами, официальными лицами. Но, повторюсь, если бы логика была в прекращении этой государственности, все было немножко иначе.
У нас нет логики прекращения государственности, у нас подчеркивается, что мы боремся с киевским режимом, да, а государственность украинская,
Вот тональность и окраску, как говорил Златоуст Виталий Кличко, они окрасили себя в цвета, которые окрасили. Понимаете, сменить политический режим там мы не способны на данный момент. У нас нет для этого инструмента. У нас нету для этого инструмента. Даже послушайте, давайте так, если даже в Конституции они внесут изменения по части НАТО, они внесут изменения по части языка и по части там героизации нацизма. Кстати, сейчас на Украине действует статья, запрещающая героизацию нацизма. Они внесут изменения по части конфессионального мира, по части языка. А что
какое
это изменит?
Какое нам делать до украинской конституции? Ну, правда, никто из не знаю, главнокомандующих и вообще из советских генералов и прочее не рассуждали о том, что оставлять Гитлера в ставке или не оставлять, а что будет, договориться с ним или не договориться?
А вы понимаете, что для того, чтобы решить украинский, да простят меня опять же за аналогии, украинский вопрос окончательно, нам нужно как минимум мобилизацию проводить еще раз. Напомните, сколько людей было задействовано во время Великой Отечественной при освобождении Украины?
2,5 миллиона, это 93 года.
До 3 миллионов во всей сумме. Без этих людей, как бы технологии не развивались, без этих людей, этих солдатов, которые сапогами дойдут куда-то, ничего не будет.
Подождите, я понимаю, о чем вы говорите, но в данном случае я не про это. В данном случае речь идет о чем? Что мы, да, мы воюем ограниченным контингентом. Это наша сознательная
абсолютно
выборка
точно.
Для
да,
того, чтобы да. сохранять как бы стабильность в стране,
да,
и так далее и тому подобное. Но, скорее всего, существует все-таки некое для нас представление, что если мы будем воевать в белых перчатках, то, возможно, в какой-то степени тому же самому Вашингтону все-таки привидится некая выгода от сотрудничества с Москвой, и они в какой-то степени помогут.
Тотальная война просто не имеет смысла, так как вот делает Израиль, например, в секторе Газа. Смысл снести центральный там правительственный квартал в Киеве, что от этого изменится, извините? Вот что от этого изменится?
Нет, подождите, никто не... Михаил Ильич, это тоже манипуляция с вашей стороны.
Конечно, но я опытный манипулятор и полемист.
Ну, я это вижу прекрасно, но просто, понимаете, мы с вами вокруг да около ходим.
Давайте
и получается,
говорить,
что да. Украина это такой... Извините, помните первого Терминатора?
Безусловно.
Которого невозможно ничем, даже прессом уничтожить. Как бы кто что ни делал, как бы кто ни говорил, как бы ни договаривался с Трампом, не мобилизовывал ресурсы, не разрабатывал новые виды вооружения. Это живая какая-то вот структура, которую вообще ничто не берет.
Да нет, это заблуждение. Конечно же, берет. Они истощаются, они вымирают потихонечку. Они потеряли свой мобилизационный капитал полностью. Практически не существует экономики как таковой. Они живут как
живут.
Пока. Послушайте, у них дефицит военного и гражданского бюджета на следующий год больше 120 миллиардов. Официальное заявление Еврокомиссии на 3 года у них там 340, что ли, миллиардов дефицита.
Спрошу по-другому. Что способно уничтожить киевский режим? Киев... Режим Зеленского. Вот что способно уничтожить? Вы же опытный политтехнолог.
Режим Зеленского уничтожит еще вот этот кризис, который сейчас начался. Это начало их конца. Это полная аналогия с пленками Мельниченко. Но вот поменять содержание киевского любого режима может только прекращение вот этой государственности. Только превращение Украины как часть союзного государства с Белоруссией и Россией. Вот тогда бы, наверное, это мог бы быть совершенно другой контекст.
Ну, гарантия безопасности для России – это российские военные базы на территории той, которая называется Украина. Это понятно. А я говорю именно про вот эту вот команду, которая сформировала... Кто-то говорит, что Зеленского не имеет смысла ликвидировать, потому что вместо него я будет говорю, какой-то другой да. человек. И не только вы, я это много да. раз слышал. Только я не понимаю, если, в принципе, как бы польза и вред равноценны, и почему бы все-таки его не ликвидировать, если как бы равнозначно, но одним негодяем меньше, извините, будет. И вся команда туда же пойдет.
Давайте так, я вам расскажу одну байку политическую, хотя я уверен, что она соответствует правде. Эта история еще, наверное, дай бог памяти, 23-й, но как, не позже 24-го года. Когда мне рассказывали оттуда, конечно же, что в диалоге Вашингтона и Москвы встал вопрос Зеленского.
Ну.
Да, и как бы Вашингтон, ну, сейчас мы обобщаем, говорит, слушайте, ну, мы вам уже дважды говорили, где он появляется, как он появляется, что. Ну, что, он говорит, нет, мы говорим, да, как бы, разбирайтесь сами с вашим подонком, которого вы вырастили. За что купил, за то продал. Но мне кажется, что где-то близко наша позиция по этим самым вопросам. Мы не хотим превращаться в государство террористов.
Подождите, а в чем здесь терроризм? Ликвидация военного преступника, значит, который развязал кровавую
значит,
бойню
нет на Украине? Такой возможности это не на сегодняшний день. Это вот как вот это просто навязшая на зубах дискуссия про а почему мы не сносим мосты через Днепр? Потому что нет технической возможности на сегодняшний день. То же самое, а возможно, мы и не имеем возможности достать Зеленского конкретно, достать коротышку, практически как в фильме. Да, да? Мы можем предполагать, где он находится, мы можем не знать точно.
Ну, то есть, получается, все-таки я вас вывела на тезис, в котором я была заинтересована, потому что изначально, что а какой смысл в этом? А потом оказывается, а, ну, может быть, просто
нет, у русских нет такой возможности. Смотрите, но... я действительно считаю, что это ничего не поменяет. Единственное, в чем я с вами соглашусь, любой, пришедший на его место, не будет иметь того бэкграунда, и с ним будет проще разговаривать. Любой.
Во-первых, одним негодяем меньше.
Да бог вы, там миллион этих негодяев.
Вот, нет. Одним негодяем меньше, во-первых. А во-вторых, вот это вот тоже странная история. Ведь для него самого, для Зеленского, является ценностью, что его Москва не трогает. Потому что он как бы умеет это тоже продавать, умеет это пиарить, и он, самое главное, продолжает пиариться и давать всем интервью. Если он перестанет давать всем интервью и даже что-то говорит, его, как это, на во друзья, это будет какой-то герой. Новость живет. Слушайте, сейчас да, 30
да,
минут.
Да он
новость живет.
Не будет тогда из Европы вылазить, будет там сидеть, да и все, в экзиле практически. Еще раз говорю, это не решает фундаментально определяющим образом ситуацию с киевским режимом любым, да, хотя, ну, повторюсь, любой пришедший сейчас ему на смену будет более договороспособным. Это вне всякого сомнения. Этот, конечно же, не до фюрера,
а Криворожский. А там можно кому-то верить. А я вот не знаю, кстати, что должно случиться,
а
чтобы мы вдруг какие-то... Альтернатива не верит. Альтернатива делать гарантии, как мы заинтересованы значит, в этом, а не просто подписывать
так,
документы.
Так и будет.
Наличие российских
военных баз. А без подписывания... Да, их там не будет.
А, тогда что, договариваться?
Ну, так потому что нужно закончить войну.
Ну, подождите, договоренность, вон, Минские соглашения пытались отсрочить войну внимательно, купировать риски войны, да? Что получилось? Ничего не получилось, потому что страна была заинтересована в том, чтобы война была.
Мы, как я представляю себе это, не подменяя, опять же, то, что себе в действительности думает наше военно-политическое руководство, я предполагаю, что мы видим гарантии как раз в позиции Соединенных Штатов. То есть Штаты должны взять некие... на себя обязательства и неким образом прогарантировать. Я все понимаю. В этой ситуации вообще не может быть стопроцентных гарантий. В принципе, меняется власть на Украине, меняется власть в Штатах, где угодно, и все по новой.
Гарантий нет, если мы делегируем какую-то ответственность еще какой-то стране. А у меня есть подозрение, что Дональд Трамп Белград от Белгорода не отличит. Вот честно. Вот ему покажешь, да, одно и то же. Ну, правда, понимаете, ценностный конструкт с нашей стороны гораздо более
хорошо,
тяжеловеснее.
Ваш план тогда в чем? Как бы вы видели эти гарантии? Военные базы на Украине, их не будет.
Ну, а почему не будет? Вот почему не будет?
А с чего бы им там появиться? Кто это
хорошо, подговорит? НАТОвские, подождите, а договоренности с теми же самыми американцами? Ну, для нас это гарантия безопасности.
Единственная, а там перед казёмом, как гарантия появления наших баз, там, это наше продвижение.
Продвижение, а продвижение и наличие баз.
А продвижение влечет за собой все издержки. А с чего бы Соединенным Штатам идти на появление там российских баз на территории оставшегося огрызка Украины? Вот с чего бы им идти на это, скажите?
Потому что нам это нужно.
Это нам нужно, но не им. Никто не собирается отказываться от Украины, как тогда от они раздражителя. Надеются,
подожди. А, вот, ну, мы пришли к этому.
Так это называется политика, так реальная политика, да, это
тогда
так.
Тогда для нас это тоже реальная политика, да. Что мы снимаем розовые очки и понимаем, что только...
Да мы их не надевали, мне кажется. Последние пару лет так точно. Вот до этого было.
Снимали. Они сначала стеклами внутрь разбились, а теперь одна оправа осталась. А вы же сами говорили, что Трампу как бы сделки с Путиным, вот это вот все хорошо. И ради сделки, как это, наличие российских военных баз, вы считаете, что он это за скобки вынесет?
Я думаю, это нереально.
А, то есть натовские базы в Косово ок, а российские базы на Украине ок.
Я думаю, что... Давайте так, сейчас в формате предположения, но да. Это не совсем предположение, вот так я скажу. Обсуждалось появление многонациональных контингентов
на территории. Это все в пользу бедных.
Минуточку, но с присутствием УДКБ.
Так.
Вот, то есть такой формат, я уверен, обсуждался. Вот я скажу так, аккуратно скажу. После Анкориджа. И он не закрыт на сегодняшний день.
Но это же тоже не то, что нам надо.
Ну, это не идеально.
Это
не...
надо.
Смотрите, компромисс – это очень простая история. Это когда две стороны встают из-за стола недовольны. Вот это называется компромисс.
Я не вижу здесь, как это...
А компромисс нужен.
Американских каких-то неудовлетворенностей. Все равно американцы будут пытаться продвигать свое видение. И почему нам на это надо соглашаться? Получается, мы в более уязвимой позиции будем стоять? Ну...
Пока мы ведем войну и несем издержки в связи
именно
с этой войной.
Именно поэтому ценность достижения мира, она несравнимо выше для нас, чем для американцев.
Безусловно,
именно поэтому идти на американские компромиссы в виде того, что ну давайте там какой-нибудь будет общий контингент, давайте еще что-то, давайте
пока
позволим делать эту территорию
своей. Пока мы не нанесли военное поражение Украине.
Можно это сделать?
Ну, мы вынуждены рассматривать что-либо в плоскости как раз компромиссов. Когда это будет достигнуто, если будет нанесено военное поражение, тогда мы можем себя избавить от любых компромиссов и делать так, как мы хотим. Вот и все. Здесь же проще некуда. Есть военное поражение Украины? Делаем, как хотим. Нет его? Или
а европейцы допустят это? Вот что есть, кстати, военное поражение Украины?
А какие у них возможности этому помешать, у европейцев? Они бабки, извините, для Украины найти не могут. И не найдут, я вас, кстати, уверяю. Это... Ключевая проблема следующего года. Они не найдут в том объеме, который им нужен, эти деньги.
Ну, ценз они сейчас возрастную хотят еще меньше сделать.
Ну, давайте так. С учетом вылавливаемости, скажем так, вот по данным украинских ТЦК, на условных в базе находящихся 100 мужиков они могут поймать 10 человек.
Ну,
вот,
да.
Достижимость результата, так, объективно. Да. С учетом, что кто-то уже свалил просто из страны, кто-то ныкается где-то там по дальним селам за печкой. Этих пацанов, которые там, которым сейчас 23-24 года, их там 1500 всего-то по статистике, по рождаемости. Учитывая, что значительная часть их могла выехать когда-то раньше, кто-то не дожил, я думаю, что они, 30-40 тысяч они там наловят этих, после снижения того, ничего это не решает. Они за два месяца столько с СЗЧшниками и дезертирами теряют.
Угу.
Смотрите, я глубоко убежден. Есть три ключевых фактора, которые работают против обороноспособности Украины. Это проблемы с людьми, она нерешаема. Это проблема с финансами, она нерешаема. И проблема с ПВО. Нет в мире достаточного количества ни комплексов, ни ракет к ним. Все, это совпадение трех факторов, в принципе, это приговор для Украины в 26-м году.
Михаил Павлев был с нами, политолог Михаил Ярославович. Спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.